Глава 10. Вершина мира. Когда все идет плохо, всегда есть шанс, что все пойдет еще хуже. Игра в кошки-мышки длиться вечно не могла. Пока выручали колоссальные размеры лайнера и сгустившаяся тьма, но за ночью всегда приходит утро, а когда тебя настойчиво ищут, то рано или поздно находят. Снаружи лил дождь. Книжник слушал шуршание струй, стекающих по обшивке, и от этого равномерного звука его неудержимо клонило в сон. Внутри корабля бегали 50 человек с факелами. Судя по лаю, с ними было несколько прирученных вольфодогов. А книжник, вместо того, чтобы дрожать от страха или демонстрировать боевой оскал и неудержимое желание отстреливаться до последнего патрона, банально клевал носом. Разболелось порванное когтями кугуара плечо, рану дергало, футболка мокла от крови и сукровицы, и Тим дал Сибили осмотреть и обработать ранение. Благо дождевой воды вокруг было хоть отбавляй. А у жрицы осталось немного мазей и притираний из стейшена. После книжника Сибила занялась Грегом. Бэбик вел себя как настоящий вэриор. Ни на что не жаловался и не плакал, хоть обстановку и температуру никак нельзя было назвать комфортной. Дождь окончательно смыл остатки дневного тепла, а под ветром, воющим за стенами на разные голоса, можно было легко окоченеть. Сибила постаралась управиться побыстрее, и малыш очень скоро отправился на привычное место, под бронежилет, к материнской груди. Бегун от помощи отказался, скорее всего, не из гордости, а от стеснения. Сам промыл и смазал свои царапины, а потом, развернув сравнительно чистую тряпицу, раздал оставшееся от беззаботного и вкусного обеда мясо. «Это все», — сказал он, облизывая пальцы. «У меня только кусок солонины на черный день». Он подумал немного и добавил. «Но если хотите, можем сожрать и сейчас». «Придержи на черный день», — невесело ухмыльнулся книжник. «Авось повезет и доживем». Но на везение в вопросах выживания особенно рассчитывать не стоило. Стоило полагаться на опыт, на темноту, царившую в заросших внутренностях лайнера, на умение выбрать позицию, дающую преимущество ночной перестрелке, а уж потом на счастливый случай. Потому что везет только тем, кто заслуживает. Беспощадный не любит дураков, простаков и неумех, и везение абы кому не посылает. Они нашли себе убежище в помещении кинотеатра лайнера, забившись в небольшую комнату, расположенную над залом. Книжник сразу сообразил, что это синема. В одном из зданий парка был ровно такой же зал. Тим не раз расхаживал по огромному фойе, где висели чудом сохранившиеся лохмотья афиш, и по остаткам амфитеатра. Потом, в осенние холода, кто-то неосторожно развел костер рядом с кучей мусора в вестибюле, и здание выгорело дотла. Даже крыша обвалилась, выставив наружу черные ребра балок. Синема на лайнере была во много раз меньше, но устроена точно так же. Над амфитеатром располагалась небольшая комната, куда книжник и привел своих спутников. В комнатке до сих пор стояли остатки какого-то оборудования, а через несколько небольших окошек можно было следить за залом и в случае чего стрелять как из бойниц. И что было особенно важно, выйти отсюда получалось не во внутреннее помещение корабля, а на одну из верхних палуб с южной стороны, спустившись по практически целым наружным металлическим трапам. Идеальное место для того, чтобы спрятаться. Неплохое, если придется давать бой тем, кто войдет в зал. Смертельная ловушка при атаке со стороны палубы. Шансы выбраться живыми из этой заварухи книжник оценил бы как самые минимальные, но не видел в этом повода для уныния. В конце концов, лично ему приходилось выбираться из худших ситуаций. «И что теперь?» — проворчал бегун. «Снаружи льет, не видно ни хрена. Тут не то чтобы огни, собственную жопу не разглядишь. Нас ищет хуево туча челов, чтобы они сдохли первыми, а мы сидим тут, блядь. Пиджины на жердочке. Ждем, пока из нас суп сварят». «Я выйду на палубу», — предложил книжник. «Поднимусь выше, тут есть лестница». «И?» — спросила Сибила. Они не видели друг друга. В комнате стояла кромешная тьма, настолько густая, что в ней вязли голоса. «Ветер с берега», — пояснил Тим, — «сильный. Он гонит тучи на юг. Луна изредка проглядывает. Значит, если дождь утихнет, появится шанс определить направление». «Нам на юг», — произнесла жрица негромко. «Я тебе и так скажу без бинокля и огней. Только что нам это дает, книжник? Мы в ловушке, нам не уйти с корабля. У меня есть план». Бегун рассмеялся. «Чувак, ну положим, у тебя есть план, потому что у тебя всегда есть план. Ты умный, я тебе верю, он есть. Мы выйдем и поплывем? Знаешь, я лучше останусь здесь, чем отправлюсь кормить рыб. Завалю десяток этих гребаных ублюдков из стейшена. Никогда их не любил, заносчивые твари». «Мо прав», — сказала Сибилла. «Мы или утонем просто так, или умрем здесь. Но здесь мы хоть сдохнем с оружием в руках». «В мои планы не входит подохнуть», — сказал Тим как можно убедительнее. «Мы выберемся отсюда, обещаю». На этот раз засмеялась Сибилла. У нее был приятный смех, такой нежный, переливчатый, что всегда хотелось улыбнуться в ответ. Но в этот раз книжнику не хотелось улыбаться, в смехе сквозила горечь. Книжник ничего не ответил, ему нечего было сказать ни вождю, ни жрице. И если быть честным до конца, ему нечего было сказать и самому себе. Книжник должен был не говорить, а действовать. Действовать, чтобы вывести из западни свой маленький отряд. Из западни, в которую сам их и завел. Они пошли вслед за ним, потому что доверились, а он, не желая того, обманул это доверие. Как же это тяжело, чувствовать ответственность за то, в чем не виноват. Но если выход есть, он его найдет. А если выхода нет, то он его придумает. Так было всегда. Тим не считал себя смельчаком и вовсе не стремился умереть героем. Он хорошо помнил правила: «Добрый значит мертвый». Чему-чему, а этому Белка его научила. Но она оставила в его памяти еще одно правило: забота и любовь — это действия, а не слова. Он ничего не мог сказать в утешение Сибилле, он не мог успокоить своего друга-недруга-бегуна, а Грег был слишком мал, чтобы понимать, что им грозит. Он мог только действовать им во благо, потому что это было его племя. Книжник осторожно приоткрыл дверь убежища и выскользнул наружу. Повернул металлический запорный рычаг, прижался к стене и прислушался. Никого. Впрочем, сейчас сложно было расслышать хоть что-либо. Дурная погода разыгралась не на шутку. Ветер послабее не стал и выл все так же на сотни голосов, пронзительно свистел в дымовой трубе, но на южной стороне от его порывов защищал массивный корпус лайнера. Ёжась от косых струй дождя, затекавших за воротник, Тим проскочил до ближайшего трапа и начал карабкаться наверх, к капитанскому мостику. Оставаться в рубке управления он не собирался, туда придут в первую очередь. Но с крыши надстройки можно было добраться до малозаметной лестницы из металлических скоб, ведущей на самый верх дымовой трубы. Там его точно искать не станут, а оттуда... Книжник криво ухмыльнулся. Оттуда открывается превосходный вид на Оушен, на многие-многие мили вокруг. Любой National Geographic позавидовал бы, только вот нет давно никакого National Geographic. А те журналы, что еще оставались, сгорели в библиотеке. Он сам их и поджег. Тим перебрался через ограждение и оказался на мостике. Вниз лучше было не смотреть. Северный ветер гнал по поверхности Оушена мелкие белые гребни волн. С такой высоты они выглядели как рябь, но книжник понимал, что картина обманчивая. Океан накатывал на берег, ветер же гнал воду прочь, срывая с гребней хлопья пористой соленой пены, и там, где две могучие стихии встречались, ровно в полосе прибоя, в которой стоял лайнер, вода вскипала бурунами и водоворотами. Воздух был полон мелких соленых брызг, при каждом вдохе рот наполнялся вкусом Оушена. Летели над горизонтом клочья порванных туч, между которыми временами проглядывала луна, и тогда океан на миг становился золотым. Книжник с замирающим сердцем взобрался на крышу капитанского мостика по скользким скобам. И тут ветер ударил его в полную силу. Корпус корабля больше не закрывал его от воздушных потоков, которые неслись в сторону Ойл-Бэй куда быстрее, чем любой поезд. От неожиданности книжник опустился на одно колено, свел плечи, втянул шею, насколько это было возможно, и благодаря этому не упал. Он замер, опустив голову, привыкая к тому, что ветер давит на него, забирается под одежду, силится сбросить вниз. Бронежилет Тим оставил в убежище. Лишний вес мог помешать ему при подъеме, да и при спуске явно был не в помощь, особенно если придется улепетывать со всех ног. Сейчас он пожалел, что на плечах у него нет нескольких лишних фунтов, с ними было бы легче сохранять равновесие. Книжник с усилием заставил себя оторвать колено от металла и сделал несколько неуверенных шагов по направлению к трубе. Замер на несколько мгновений, собираясь с мужеством и силами, потом прошел еще 10 футов. И еще, и еще. Он преодолел последние футы и, отдуваясь, вцепился в прутья узкой лесенки, приваренной к огромной дымовой трубе. Тут можно было перевести дух, не опасаясь улететь в воду, здесь он не чувствовал ударов ураганного ветра. В принципе, дальше можно было и не подниматься, взгляд, брошенный вверх, заставил книжника содрогнуться и сильно пожалеть о планах карабкаться по верхотуру. Он достал из-за пазухи монокуляр. С этой высоты можно было, фигурально говоря, заглянуть за горизонт. Но в реальности это никак не влияло на общую картину. Тим видел только однообразные бурлящие волны. Много-много миль бурлящих волн. Там, где он переставал их видеть, клубились тучи, а в тучах угрожающе сверкали молнии. То справа, то слева с небес опускались ветвистые яркие разряды, и облака на миг становились рельефными, но стоило молниям угаснуть, как небо снова превращалось в черную, как нефть, жижу. Книжник внимательно смотрел, но не видел никаких следов огней в океане. Совсем ничего, что дало бы ему хоть какой-то намек на существование острова Олдеров. Только вспышки молний и безумный танец грозовых облаков. Надежда, приведшая книжника на самый верх, стремительно исчезала. По линзе монокуляра побежали крупные капли воды. Тим протер стекло краем капюшона худи и снова поднес прибор к лицу. Он не сдастся. Свет в океане не был галлюцинацией. Тим положил ладонь на трубу, гудевшую под ударами ветра. Ничего не поделаешь, надо подниматься. Это всего лишь еще 30 футов, но оттуда уж точно увидит то, что хочет. Книжник шагнул к лестнице и замер. Была в увиденном некая странность, но какая? И через мгновение он сообразил. Гроза бушевала над океаном. Ветер должен был гнать ее прочь от берега, но она приближалась. За время его пребывания на крыше капитанского мостика гроза стала ближе, намного ближе. Получается, что ветер над океаном и ветер на высоте дуют в разные стороны. Тим огляделся вокруг и увидел то, что раньше ускользало от его внимания. Воздух над побережьем начал сворачиваться воронкой. Он присутствовал при рождении большой бури. Такой, какой ему видеть еще не доводилось, хотя однажды он наблюдал настоящий торнадо над пустошами, пусть и издалека. Но тот торнадо был бебиком в сравнении с тем, что разгонялся на его глазах. Даже не бебиком, маленькой букашкой, клопом. Так должна была выглядеть праматерь всех штормов и смерчей. Именно такая буря когда-то выбросила на берег этот лайнер. Шторма, подобные этому, терзали мертвую железную тушу корабля почти 100 лет. Величественное, но жуткое зрелище разворачивалось перед книжником, рождая в его душе совершенно первобытный страх и одновременно искреннее восхищение силой стихии. Он предпочел бы этого никогда не видеть, но беспощадно и распорядился иначе. Тим стоял в самом центре бури. Небо над книжником внезапно очистилось, стало совершенно безветренно и тихо. Настолько тихо, что Тим подумал, что оглох. Тучи над его головой мгновенно разметало в стороны, и в бархатно-черном зените рассыпались орехи звезд. Над кораблем раскрылся глаз бури, но Тим в своих старых книгах никогда не находил подобного словосочетания. Поэтому он просто стоял, словно громом ударенный, чуть согнув ноги в коленях и расставив в стороны руки, мокрый и продрогший, с приоткрытым от удивления ртом, не зная, как назвать происходящее на его глазах. «Да трахни меня, беспощадный!» Книжник почувствовал, как сердце застряло у него в горле, превратившись в ледяной колючий шар. Голос прозвучал рядом и настолько отчетливо, что Тим сначала подумал, что слова произнесены прямо ему в затылок. Он был совершенно не готов к драке. Автомат висел на ремне за спиной, разряженный пистолет лежал в кобуре, нож покоился в ножнах на бедре, а с половинкой бинокля в руке много не навоюешь. «Куда подевался дождь?» — спросил кто-то неприятным писклявым голосом. «А ветер? И что это за хуйня такая происходит, а?» «Мне откуда знать?» — переспросил кто-то другой, не писклявый, но явно испуганный, если судить по интонациям. «В жизни такого не видел, бля. О, как там крутит, смотри, смотри!» «Ты лучше сюда смотри», — — отозвался Писклявый. «Нехер туда пялиться. Нам, бля, надо найти тех, кто стрелял. А вдруг это те самые парковые, которых мы ищем?» Книжник, стараясь не дышать, медленно опустился сначала на колени, а потом распластался на мокром облупленном железе, прижимаясь к нему всем телом. Только бы не звякнуть металлом о металл. Двое говоривших располагались прямо под ним, на капитанском мостике, отделенные от книжника только тонким, изъеденным ржавчиной железным листом. Тим не заметил их прихода, а они, по счастью, не увидели его. «Те самые парковые?» — испуганный фыркнул. «Откуда? Чего вдруг они? Тут что, других челов мало? Сгинули парковые по дороге, убили их или съели, и эту ведьму вместе с ними. Ты другое подумай, кактус, а вдруг это снова водяные?» «А-а-а», — протянул писклявый кактус. «Вот почему ты обосрался, Жир. Водяных боишься?» «Нихера я не боюсь», — обиделся Жир. «Но ты же видел, как они убили Веселого. Бабах и на части». «И что?» — спросил Писклявый. Внизу что-то загремело. Эти двое явно обыскивали мостик. «И ничего, они же свалили тогда на катере. Так чего бы им и не вернуться? Я бы на их месте вернулся и отомстил». «Да», — протянул Писклявый. «Ты прям как беспощадный, вернулся бы. Отомстил. В углу проверь, Жирный. Видишь, там место есть. Проверь, вдруг водяные там спрятались. У меня факел догорает, не вижу ни хера. У меня еще один есть, держи». Уходить они не собирались. Лежа на крыше капитанского мостика, книжник чувствовал себя в безопасности. Правда, только до тех пор, пока Жирный и кактус не придумают осмотреть лестницу. А они могли такое придумать. Сколько еще таких вот двоек обыскивал огромный корабль, Тим не знал. Убежище, где он оставил своих спутников, могли не найти, а могли и найти. Все решал случай. А случай, как известно, бывает разный. И полагаться на него – последнее дело. Книжник развернулся в сторону Оушена, снова поднес монокуляр к глазам и едва не ослеп от ярчайшей вспышки, ударившей неподалеку молнии, и тут же едва не оглох от грома, разорвавшего тишину глаза бури. Звук был такой, что у него едва не лопнули барабанные перепонки, и казалось, что даже огромная туша лайнера слегка вздрогнула от акустического удара. Некоторое время Тим ничего не видел и ничего, кроме звона в ушах, не слышал. Потом он услышал голоса, но все еще не мог разобрать слов. Чуть погодя, до него начало доходить сказанное. «Нам надо было в городе сидеть», — сказал Жирный. «Но вот какого мы из Стауна ушли? Чего нам там не хватало?» Книжник закусил губу. Худшие опасения оказались правдой. Вэриоры и Стауна приехали вместе с проводником и механиком на край света, к самому Оушену не просто так, они разыскивают именно их троих. Механик и проводник ищут лекарства. Слава беспощадному, сумки с антидотом спрятаны. На мостике продолжали ругаться. «Ну и что? Ничего, не было тут никого, нет следов. Если мы их упустим, Жирный...» В голосе Писклявого звучали одновременно и страх, и угроза. «Заебал ты, кактус!» — огрызнулся Жирный зло. «Мы уже везде смотрели, их здесь нет. А выше?» Книжник похолодел и нащупал мокрую и холодную рукоять автомата. «Что там выше смотреть, там крыша? Нам сказали все проверить». «Так мы все и проверили. А крышу?» «Чел, ты прикалываешься?» «Так, я не прикалываюсь, беспощадно тебя забери, я приказываю». Взял ноги в руки, Жирный, и полез наверх. «Быстро!» «Вот ты падаль, кактус! Кто ты такой, чтобы мной командовать?» «Десятник я!» — пропищал кактус. «Твой командир!» Тим навел ствол автомата на то место, где находилась лестница. Он был спокоен. Он сам удивился тому, насколько он был спокоен. Никаких колебаний. Жизнь этих двоих за жизнь Сибилы, Грега и Мо. Как только голова Жирного поднимется над краем крыши, в ней появится дополнительное отверстие. Небольшое, но несовместимое с жизнью. А потом он придумает, как убить кактуса. Стоп! Кактус услышит выстрел. Он может сбежать и привести сюда еще десяток пацанов из Тауна. Стрелять нельзя. Книжник осторожно отложил автомат, достал из ножен трофейный кинжал и подобрался поближе к краю. Он никогда не делал ничего подобного. Он вообще не любил убивать. Но другого способа вернуться на нижние палубы у книжника не было. Не стоило этим двоим проверять крышу. Книжник слышал, как Вэриор поднимается по железным ступеням. Над краем крыши заплясали отблески пламени. Жирный держал в правой руке факел. Он явно не предполагал, что на крыше мостика может кто-то быть, иначе бы не был так беспечен. Потом голова Вэриора возникла на расстоянии вытянутой руки от Тима. Жирный поднял глаза, увидел книжника, но тот уже силой вогнал клинок под подбородок незваного гостя. Лезвие перерубило трахею, гортань и, выйдя между позвонками, перерезало спинной мозг. Жирный умер еще до того, как успел понять, что умирает. Он открыл рот, но вместо крика оттуда плеснула черная кровь, обдав руку Тима горячим липким потоком. Книжник перехватил руку с факелом и, надрывая спину, одним движением втащил мертвеца на крышу. Снизу не раздалось ни звука. Кактус не видел момента убийства. Тем лучше. Значит, следующий он. Остается подобраться поближе. Тим наклонился к трупу и вытащил кинжал из раны. Лезвие едва слышно проскрежетало по кости. И в этот момент на лайнер обрушился ураган.